Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за счастье быть Твоими на этом привилегированном Тобою месте, которое очертила десница Твоя для поклонения имени Твоему Святому. Да возвеличится Сын Твой Иисус Христос в этом служении. Позволь в этом служении разрушить дела дьявола. Позволь возвеличить и прославить Тебя и раствориться в Твоих божественных глаголах. Позволь нам подняться на вершины для нас недосягаемые. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Евангелие Луки, глава 18, с 15 стиха. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». Человек и до сегодняшнего дня не разумеет и не знает, как младенец может принимать Царство Небесное. Иисус умер на Голгофском кресте, и в первую очередь Его жертва распростерлась на невинное человечество, невиновное человечество, несмотря на то, что младенцы родились во грехе. Но так как они не сделали личного греха, у них нет личного греха, поэтому Слово Божие говорит, только тогда вы можете войти в Царство Небесное, когда у вас не будет личного греха. То есть личный грех вменяется в человеку тогда, когда он приходит в совершенство, в совершеннолетний возраст. И поэтому любой человек, участвующий в вечере Господней и имеющий личный грех, не исповеданный, не оправданный, не очищенный, он в проклятие вкушает. И любой ребенок будет благословен в благословении. То есть дети только по той простой причине могут допускаться к хлебопреломлению, не просто допускаться, а взрослые должны были бы допускаться и равняться на детей. Так сказал Христос, таковых есть Царство Небесное. Они принимают Царство Божие. Давид как-то воспел в песне: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу». И когда ученики возмутились, они не хотели пускать их. Христос строго сказал им: «Не запрещайте детям». Когда первосвященники и фарисеи возмутились, видя детей, восклицающих в храме. Однажды Дух Святой сошел на младенцев и детей в храме. Родители принесли своих детей в храм. Быть может, для посвящения, быть может, просто так, как мы ведем их в церковь. И вдруг во время присутствия там Иисуса дети стали восклицать. Это было впервые в храме. И подошли первосвященники, старейшины и сказали: «Запрети им, что они делают, разве можно в храме это делать?» Они восклицали и прославляли Иисуса как царя царей и Господа господствующих. Они же говорят: «Запрети им, ты же не царь царей, ты не сын Божий, ты не сын Давидов». Они говорили о нем как о сыне Давидовом, он действительно был сын Давидов. Он сказал: «А разве не читали вы в Писании? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя». Я не знаю как, но я верю, что младенцы принимают Царство Божие и прославляют Иисуса еще в чреве матери своей. И притом все младенцы земли, независимо от того, верующие их родители или неверующие, потому что грех их прощен. Грех только тогда начинает вменяться, когда человек входит в совершеннолетний возраст. Поэтому мы сейчас будем посвящать и благословлять одного ребенка. Наши святые Павел и Регина хотят посвятить своего младенца. Пожалуйста, выйдите сюда. Это благословенная часть святых, когда мы можем прямо в начале нашего служения принести их к Иисусу. Это непростой религиозный ритуал, который совершался во все века, быть может, в христианстве, и он просто стал традиционным и потерял свое значение и свою силу. Родители, принося, думают, что они что-то сделали, и тем не менее ребенок снова у них потом возвращался в мир. Запомните, посвященные дети никогда не будут в мире. Посвященных детей нужно по-особому хранить. Здесь не просто посвящают ребенка, здесь родители посвящают себя. Каждый год шить ему священнический хитон. И все время говорить ему: «Ты Назарей Божий, ты посвящен, ты не от мира сего, ты посвящен». Вот что нужно делать родителям. Здесь родители постоянно, как Анна, мать Самуила, каждый год приносила ему ефод. Она посвятила его в храм и отдала его туда. И если мы посвящаем, то Бог очень серьезно смотрит на эти вещи. Для Бога, по крайней мере, это не религиозная традиция. Это глубокое посвящение, которое Бог принимает с удовольствием. И все посвятившие своих детей, сейчас, когда мы будем благословлять этого младенца, вспомните о вашем посвящении, возобновите ваше исповедание, как Бог сказал в законе. Когда ты идешь с ребенком своим, говори ему об этом. Когда он встает с постели, говори ему об этом. Когда он ложится, говори ему. Когда сидишь с ним за столом, говори ему об этом. Закладывай ему, потому что через это слово вы сделаете сильным своего дитя, которое сможет ответить требованиям всемогущего. Вставший, пожалуйста, протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы будем благословлять и посвящать этого младенца. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, принимая Твое божественное святое полномочие, да возвеличится ныне благость и милость Твоя для младенца сего и для родителей сих. Во имя Иисуса Христа да придут на Тебя все благословения Бога моего, и священный елей помазания Бога моего да почиет на голове Твоей отныне и до века. Да падут вокруг Тебя тысячи, десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да будешь Ты священником Бога своего во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сейчас у нас будет торжественная часть служения. Помазание в священники нашего служителя, брата Павла. Павел, пожалуйста, выйди сюда. Книга Исход, глава 28, с 39 стиха. «И сделай хитон из вессона, и кидар из вессона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы и головные повязки, сделай им для славы и благолепия, и облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь его, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне». И сделай им нижнее платье, льняное, для прикрытия телесной наготы, от чресел до голеней. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне». Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов. А Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою. И возьми одежды и облеки Аарона в хитон, и в верхнюю ризу, в ефод, и в наперсник, и опояшь его по ефоду. И возложи ему на голову кидар, и укрепи диадему святыни на кидаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его. И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом, Аарона и сынов его. И возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу, навеки. И наполни руки Аарона и сынов его. Все то, что сейчас я прочитал, невозможно сделать в один момент. Чтобы сделать все эти одежды, требуются годы, годы и годы. Чтобы сделать нижнее платье, которое будет прикрывать наготу телесную, нужны годы, где умирает ветхая природа. Нижнее платье – это когда человек принимает глубокое посвящение и крест Господа Иисуса и умирает для себя, как личность ветхая, и восстает, как личность новая, оправданная в Вессоне. Верхняя одежда весон – это одежда оправдания. Повязка, которая на голове кидар, обозначает покрывало, которое является славою и благолепием. Согласно Священного Писания, этим является измененная натура человека, плод Духа. И потому прославится Отец ваш Небесный, когда вы принесете много плода. Поэтому все эти признаки, вся эта одежда уже сшита, и практически он облечен в нее. Некоторые люди, находящиеся здесь с вами, точно так же облекаются в эти одежды, и скоро подойдет момент, когда и они будут помазаны елеем. Для некоторых шьется пока нижнее платье, для кого-то кидар и виссон. Приводится вол. Бери, возьми одного вола из тельцов. То есть вол — это тот же телец, то есть бык, который не способен воспроизводить потомство, который уже не способен жить для чего-то. Он полностью посвящен, то есть как евнух. Бог говорит, возьми такого вола. Это сила и могущество, но притом посвященное и только мое. Принеси и двух овнов без порока, и возьми пресные хлебы пшеничные, смешанные с елеем. То есть возьми для этого людей, исполненных Духа Святого и мудрости. Елей смешанный — это Слово Божие, исполненное силою Святого Духа. И наполни руки сыновей его, то есть Аарона и сыновей его, и потом помажь его. Практически все это уже произошло. Теперь осталась только одна часть, чтобы он протянул свои руки. Он взял этот хлеб, он протянул и же взял, и теперь ему осталось только помазание елеем. И я попрошу сейчас всю церковь встать, склонив наши головы в торжественном благолепии. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, принимая Твое священное полномочие, принимая Твое величие и славу и повеление Твое, я помазую сего святого мужа во священники во имя Твое, да придет святое помазание Твое, и елей Твой-то сохранит его. Во имя Иисуса Христа да придет на Тебя могущество Бога моего отныне и до века. Да будешь Ты сильным пред Богом Твоим и пред лицом народа Его, представлять Его пред Богом Твоим. Во имя Иисуса Христа да будет побеждена сила сатаны пред лицом Твоим, и всякая сила врага да не устоит пред лицом Твоим. Да придет на Тебя премудрость Бога моего и сила Его отныне и до века. Аминь, аминь. Слава, аллилуйя. Я прошу почитать всех служителей, которые находятся на этом достижении, шьются для них одежды, а также и сего мужа, который будет являться моим прямым заместителем по духовной части. И когда я буду куда-то уезжать, вы обязаны будете подчиняться ему точно так, как подчинялись мне, любить, поддерживать его в молитвах, помогать ему всем. А сейчас хор исполнит как раз торжественную песню по этому случаю.
Аллилуйя, 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 аллилуйя. чудной той стране, где вечный покой и мир, и счастье царит во мне. О чудный небесный Сион, думай, мой парит тебе, сиянием и радостью полон ты, нет зла на твоей земле. Увижу скоро я блаженный дом родной, и буду в нем обитать, свободен, счастлив душой. О чудный небесный Сион, мой парит тебе, сиянием и радостью полон ты, нет зла на твоей земле.
Теперь будем погружаться в божественные глаголы. Книга 2 Царств, глава 13. И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь. И полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица. И Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. И Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему: «Отчего это ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я». И сказал ему Ионадав: «Ложись в постель твою и притворись больным. И когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищею, приготовив кушанье при моих глазах, чтоб я видел и ел из рук ее». И лег Амнон, и притворился больным, и пришел царь навестить его. И сказал Амнон царю: «Пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». И послал Давид к Фамаре в дом сказать: «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки, и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки. И взяла сковороду, и выложила пред ним, но он не хотел есть. И сказал Амнон: «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамаре: «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтоб он ел, то он схватил ее и сказал ей: «Иди ложись со мною, сестра моя». Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать мне тебя, отдать меня тебе». но он не хотел слушать слов ее и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Фамар сказала ему: «Нет, прогнать меня — это зло большее, больше первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон, и запри дверь за нею». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. И посыпала Фамар пеплом голову свою и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе. И положила руки свои на голову свою и так шла и вопила. И сказал ей Авессалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой. Не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фамар в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамар, сестру его. Через 2 года было стрижение овец у Авессалома в Ал-Гацоре, что у Ефрема, и позвал Авессалом всех сыновей царских. И пришел Авессалом к царю и сказал: «Вот ныне стрижение овец у раба твоего, пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Авессалому: «Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал его Авессалом, но он не захотел идти и благословил его. И сказал ему Авессалом: «По крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобою?» Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам, поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь. Это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще в пути, дошел слух до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Ионадав, сын Самая, брата Давидова, сказал: «Пусть не думает господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвили, один только Амнон умер. Ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья, умер один только Амнон». И убежал Авессалом, и поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои, и увидел, вот много народа идет по дороге по скату горы. Тогда Ионадав сказал царю: «Это идут царские сыновья, как говорил раб твой, так и есть». И едва только сказал он: «Вот пришли царские сыновья, и подняли вопль, и плакали, и сам царь, и все слуги его плакали очень великим плачем». Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Имиуда, царю Гессурскому. И плакал Давид о сыне своем во все дни. Авессалом убежал и пришел в Гессур и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. Если бы Дух Святой не просветил нас, то эта история просто никак бы не вписывалась в эту святую книгу. Как позволил Бог, чтобы в святой книге было такое насилие, или же такой позор, или такое бесчестие? Почему Бог позволил, чтобы поместить это событие сюда, в Священное Писание? Потому что в этой книге написано все то, чтобы спасти нас и привести в полную меру возраста Христова. Потому что это образы для нас. И потому что сегодня мы живем среди этих событий. И сегодня, как никогда, это событие происходит в народе Божьем. Как никогда. Я хочу, чтобы мы возвратились немножко туда-назад, в начало, на зарю человеческого восстания против Бога, когда Бог сотворил человека, и он восстал против него, в трагедию Едема. Практически эта глава – это трагедия Едемского сада. Повторилась точь-в-точь, как в Едеме. Этот человек хитрый, написано, очень хитрый. Змей же был хитрее всех зверей полевых. Хитрость – это не признак ума и не сила ума, это слабость ума. Мудрость является силой ума, а хитрость является слабостью ума. Слабоумные люди очень хитрые. У них не хватает мудрости, поэтому они прибегают к хитрости. Хитрость – это коварство. И этот коварный человек был родственником Давида, его племянником, и жил рядом и дружил с его сыновьями, и был другом первенца его. Он родил его от Ахианамы израильтянки. В одни бедствия, когда он бегал, это была его первая жена, и это был его первенец, на которого он смотрел и которому он думал передать царство. Потому что царство передавалось первенцам, и Давид помышлял передать царство Амнону, сыну своему. И здесь я хочу, чтобы мы поняли, что Ионадав, сын Самая, брата Давидова, представлен нам в образе змея древнего, Иуды Искариота, который предает, предатель, но предает таким путем, что вовлекает, захватывает, плетет тонкую паутину и сеть для царских сыновей. Амнон – это тип царских помазанников, которые имеют царское помазание, святые, которым принадлежит иметь могущество и власть вечности. И Слово Божие говорит, и полюбил он сестру свою, Фамарь. Она была очень красивая. Фамарь представляет праведность. Праведность. Само имя ее говорит о том, Пальма, Тамара, праведность. Значение имени ее таково. Она была красивая и носила разноцветное платье, символ благодати. Поэтому Фамарь говорит о том, что она является праведностью. И праведность очень многим полюбилась. Она весьма красивая, прекрасная. И она сказала ему, есть законный путь к этой праведности. Был законный путь к древу познания добра и зла. Через древо жизни. Но человек пришел незаконным путем. Бог сказал, не вкушай, в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Змей был хитрее всех зверей полевых и пришел к Адаму, который был царем. Бог помышлял, и он имел в виду сделать Адама царем, и сделал его царем. Единственное, что он еще не получил духовного царства. Он имел царство на земле, но Бог помышлял сделать его духовным человеком через познание древа жизни. Если бы Адам вкусил от древа жизни, он приобрел бы духовную жизнь и не был бы больше душевным Адамом, а стал бы духовным Адамом. Он получил бы дух, он родился бы от духа, родился от Бога, но не был рожденным от Бога, он был сотворенным и душевным человеком. И поэтому душа повлекла его не к древу жизни, а к древу познания добра и зла. То есть древо познания добра и зла. Точно так и здесь. Амнон полюбил ее. Был нормальный путь. Пойди к царю, поговори с ним. Кому он ее отдаст? Отдаст ли ее чужому человеку или отдаст ее тебе? Конечно, в первую очередь он отдаст ее тебе. И она сказала ему, поговори с царем, и он не откажет меня тебе. Но он не хотел ее слушать. Он хотел взять ее незаконным путем. Потому что так научил его этот хитрый человек. Именно он послушал его, он был другом его. И здесь говорится о познании праведности незаконным путем. Я хочу сегодня, чтобы Церковь Божия поняла, что многие цари, имеющие царское помазание, святые, будут падать раз и навсегда и будут убиты точно так, как был убит Амнон, только потому, что они взяли праведность незаконным путем. Они действительно познали ее, но только незаконным путем. Он сказал, войди во внутреннюю комнату. Вы знаете, праведности не нужно входить во внутреннюю комнату. Поговори с царем, и будет пышный пир, и это будут видеть все. И не нужно будет делать этого тайно, и не нужно будет насилия. Я сама отдамся тебе. Я готова выйти за тебя замуж, но только поговори с царем. Возьми меня законным путем. Нет, он хотел ее взять незаконным путем, притворился больным. И тайно взял ее и изнасиловал ее. Любовь была к ней. Любовь была, здесь не сказано похоть. Я хочу обратить внимание, это не было похоть. Слово Божие употребляет термины, зная, как их употреблять. Это сатана сделал из любви похоть. Это сатана научил его через этого предателя, хитрого человека, бросить его в этот омут. Он что, не знал, что он делает? Хитрый человек. Он рассчитал все и знал, как поразить первенца, чтобы убрать его от престола. Конечно, у Бога будет потом другой, как вы слышали, это будет Соломон, возлюбленный Богом. У Давида не произошло ненависти к Версавии после того, когда он был с нею. Не произошло, потому что Давид покаялся. Амнон не покаялся. Прошло 2 года, и у него не было покаяния. 2 года было дано ему, чтобы он покаялся, и он не покаялся. Вы знаете, что праведность – это то, что устрояет наши дома. Правдою утверждается престол. Притчи, глава 16-12 стих. Исаия в 54 главе 14 стихом обращается к народу Божьему. Утвердишься правдою, праведностью. Праведность – это помощница, жена, которая устрояет дом. То есть мы можем утвердить наш дом и устроить наш дом, духовный дом, и наше духовное строение праведностью. Но только на этой праведности нужно жениться, нужно познать ее. А для того, чтобы жениться, нужно умереть для всего, взять ее законным путем и прийти к царю. Вы не можете ее заработать. И, конечно же, царь не потребует от своего родного сына, первенца, которому он думает передать царство, вена, то есть выкуп за праведность. Ну вот если бы Амнон пришел бы к Давиду и сказал: «Отец мой, я заболел, я люблю Фамар, сестру мою, отдай мне ее в жены. Назначь любое вена». И он сказал: «Сын мой, как я могу тебе отдать ее за плату? Возьми ее даром». Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе. Он получил бы ее даром, не нужно было брать насилием. Потому что любовь обратится в ненависть. Я смотрю на людей, которые незаконным путем присвоили себе праведность. И потом у них возникает ненависть к праведности. В буквальном смысле слова эти люди покидают церковь, и то, что они восклицали и поднимали руки свои, говоря: «Я буду восхищен, я буду восхищена, сатана, нет тебе места!» Но они взяли праведность незаконным путем, изнасиловали, думая: «Я возьму», притворились больными. Я когда размышлял над этим и думаю, ну вот если у меня такая ситуация, и мне бы сказал мой сын: «Пусть придет и испечет лепешки». Но неужели нельзя разгадать коварный план? Ты что, исцелишься от того, что твоя сестра у тебя на глазах лепешку испечет? Разве не видно здесь уже подвоха? Как мог Давид на это пойти? Как мог этот мудрый муж на это пойти? Однако пошел. Слово Божие показало в этой ситуации. Он пошел на это. Он сказал: «Пойди к Амнону, брату твоему, и приготовь ему кушанье». Это говорит о том, что Давид доверял Амнону, любил его и не подозревал его. У него даже не было подозрения никакого к своему сыну, потому что он плакал во все дни. Здесь написано «великий плач». Вы думаете, когда такие люди падают, радость бывает? Написано: «Царь разодрал одежды свои, все слуги разодрали одежды свои, и был великий плач». Но не были уничтожены все сыновья, был уничтожен претендент на престол. Но Бог дает другого претендента. На месте смерти должно произойти торжество воскресения. Именно на месте смерти должно произойти торжество воскресения. Там, где Давид умер, как помазанник Божий, когда он взял Версавию незаконным путем, Бог восстановил его и именно через Версавию даст царя. Но я теперь хочу обратиться к этому законному и незаконному пути. Каким путем мы берем праведность? Как взять праведность незаконным путем? Вы знаете, что весь христианский мир сегодня стремится заработать эту праведность. Вы знаете, что сегодня массы этих амнонов насилуют Фамарь. Наконец-то объявляют себя, что они праведные, они ее взяли. Но у них ненависть приходит к настоящей праведной жизни, жизни по священному Писанию. Они обратятся к пророчествам, видениям и снам и отбросят Писание. Они возненавидят его. Я говорил с одним братом, когда он мне говорил, было откровение, а я ему говорю, написано. Он опять, было откровение, я ему говорю, написано. Был сон, а я ему говорю, написано. И все это написано было против снов и против откровений. То есть откровения и сны были не божественного порядка, и я доказывал Писанием, написано. Он возмутился, взорвался, говорит, да что ты мне со своей Библией? Мы же духовные. Пусть будет от сатаны, но пусть оно будет. Я говорю, нет, не будет. Это от Бога. И не будет от сатаны. Не будет от сатаны. Мы не можем принять праведность по откровению в духе своем. Мы не можем принять праведность через сон, через пророчество, что кто-то наконец-то скажет мне, сын мой, а я не знал, что я сын, дочь моя, радость такая, Бог назвал меня дочерью. А у меня столько грехов, значит, я все еще дочь. Значит, Бог прикрыл глаза, Он меня любит, и, Боже, у меня нету выхода, я не могу, я люблю этого любовника или эту любовницу. Или я не могу оставить этого алкоголя, Боже, я просто не могу оставить эти наркотики или эту профессию, или еще что-то. Но в пророчестве Бог называет дочь или сын. Вы знаете, здесь Слово Божие называет сыновьями и дочерями тех, кто родились свыше. Только тех, кто родился от Бога. Человек, не рожденный от Бога, не может называться сыном Божиим. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И слово «верующий» в греческом оригинале звучит «верный». Не просто верующий, что есть Бог, и бесы веруют и трепещут. Хочешь ли ты знать? Человек. Бесы тоже веруют и трепещут. Но настоящая вера, она имеет дела. Есть дело без веры, и есть вера без дел, а есть дело с верою. И вера всегда идет впереди и подтягивает за собой дела. Дела никогда не идут впереди. Написанные дела их идут вслед за ними. А что же идет впереди? А впереди идет вера. А дела идут за мной, за верой. И если я прихожу и нет веры, тогда дело без веры мертвое. И Бог говорит, я буду судить тебя по делам твоим. Дело без веры не устоит пред всемогущим Богом, ибо праведный верою жив будет. Верою жив будет все оправдывающие законом и делами, у которых вера не идет впереди, у которых дело идет впереди. Вера объявляет несуществующее существующим. Дело, которого еще нет, вера объявляет есть. И оно как магнит, дело притягивается сзади. И я все время смотрю. Я смотрю, как эти дела притягиваются к вере. И здесь написано, что Он взял незаконным путем. Каким путем мы берем праведность? Мы должны ее взять даром, по благодати. Но этот даром имеет определенный устав. Пойди к царю и поговори с царем. Не слушай этого хитреца, этого человека. Почему ты послушал, кто он такой? Посмотри, с кем ты дружишь. Это хитрый человек. Змей же был хитрее всех в Едемском саду. И сказал он жене, подлинно ли сказал Бог? Что с тобою, сын царев? Праведность любишь? Хочешь быть праведным? Притворись больным, пусть она придет к тебе. Он ему намекнул, как сделать, и ты возьмешь ее. Он никак не знал, как туда пробраться. Потому что царские дочери не ходили по приглашению к своим братьям. Никогда. Заметьте, Давид был царем и отцом. Даже сыновья царские не могли прийти друг к другу, если отец не даст разрешения. Он не мог позвать Фамарь, сказать, Фамарь, приходи ко мне в гости. Нет, она была послушной дочерью, она скажет, скажи отцу. Я не против, но скажи отцу, если отец пустит, я пойду, если он не пустит, я не приду к тебе в гости. И он не хотел идти к отцу законным путем, он мог бы законным путем прийти к отцу. Но когда он сказал, тогда отец сказал ей, пойди в дом Амнона, брата твоего. Брат больной, она не пришла его проведывать. Потому что она могла проведать своего брата только тогда, когда царь скажет. Все должно исходить от царя, от отца. И это не только царь, так поступали все отцы. Древний мир, там отец стоял на таком высоком положении, что даже пойти в гости друг к другу, нужно было спросить у отца. Если отец скажет «иди», значит, они шли. Если он скажет «нет», значит «нет». Теперь я хочу обратиться, показать, каким путем мы берем праведность. Каким путем люди берут ее правильно и неправильно, это очень важно. Все те люди, которые покидают церковь, и которые действительно искренне воздевали свои руки и имели помазание, и потом потеряли почти все, я не имею в виду, но почти все они, которые достигли каких-то результатов. Если глубоко вникнуть в это, вы увидите, что они достигали результатов этих незаконным путем. У них не было законной праведности. В чем я каялся? То есть люди каются, а потом говорят, в чем я каялся. Потом они опровергают свое покаяние и говорят, что их покаяние было не покаянием, что их спровоцировали, их заставили покаяться. У них не было выхода просто. Никто не заставляет каяться, и никто не принуждает, и никто не провоцирует. Покаяние – это дар Божий. Бог хочет, чтобы люди приходили сами каялись. Если вы не видите себя виновным, не надо каяться. Если вы не видите себя виновным, никто вас не понуждает и не принуждает к покаянию. Но чтобы взять праведность, на нее существуют лимиты, на нее существуют условия. Хотя она дается даром, но все равно есть условия. Жизнь вечная дается даром, спасение дается даром, но на условиях Божьих, а не на моих условиях. И эти условия таковы. Я уже говорил о них и снова повторю. Условие номер один. Здесь написано: праведностью и милостью очищается грех. Милостью и правдою очищается грех. И таким образом и дом устрояется праведностью. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут. И если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. То есть, вы видели, как я умыл ноги вам, так и вы умываете ноги друг другу. Не один другому, а друг другу. Потому что вы чисты, но только ноги грязные. Значит, грязные ноги говорит о том, что когда я оскорбляю моего брата, мою сестру, мою жену, моего мужа, моих детей, моих родителей, я пачкаю себе ноги, потому что я не Бога оскорбляю. Бог меня омыл, очистил, с Богом у меня все нормально. С Богом я никогда бы так не говорил, как с женой или как с мужем. Никогда. Он Бог. Я прихожу к Нему в благоговении. Все, что Он мне не скажет, я скажу: аминь, Ты Бог, я не могу с Тобою. Но когда это говорит муж, я говорю: подумаешь, господин великий, приказал или сказал. Или когда говорит жена, или когда... Ну, когда мне... Я могу оскорбить, я могу отнестись, и я пачкаю себе ноги, иду к Богу. А Он говорит: оставь твой дар пред жертвенником и пойди примирись с братом твоим. Видите, чтобы получить праведность, получить оправдание, нужно простить другого, чтобы получить прощение за свои грехи. И притом простить не на уровне эмоций, которые никогда не прощают. Сколько бы раз вам ни напоминали, если вы не делали усилий на уровне эмоций прощать, обязательно у вас приходит боль. Надо же, как он поступил! Ну как он мог? И вы заново и заново рассказываете во всех мелких подробностях. Я встречал людей. Прошло 50-60 лет. Пожилые, старые, с сединою. Они с болью и слезами в мелких подробностях мне рассказывали, как их оскорбляли. Старушка уже старенькая, она рассказывает, как она выходила замуж и как он по-хамски с ней поступал, там, в молодости. Или же наоборот, он, как она с ним поступала. То есть они помнят все в мельчайших подробностях 50 лет назад. И теперь нужно умирать, они идут к Богу. И не чувствуют уверенности. Им говорят: вы спасены, а у них нет уверенности, что они спасены. Уверенность приходит только тогда, потому что вера от слышания Слова Божия, и не от простого слышания, а от веса, от цены, которую мы платим за это Слово. Наблюдайте, как вы слушаете, какую цену платите за это Слово. Чтобы обрести эту праведность по условиям Божиим, нужно отвечать этой праведности. И поэтому нужно мыть ноги друг другу. Я был в церкви, я родился в церкви, пятидесятнической церкви, которая омывала ноги один другому почти всю мою жизнь, не друг другу, а один другому. Друг другу — это значит, когда я оскорбил его, то тогда я омываю ноги ему, мы просим друг у друга прощения, а он омывает мне. Не бывает так, что только меня оскорбили. Если меня оскорбили не настолько совершенно и святой, я обязательно тут же раскрываю свой рот и оскорбляю: а ты? И я тогда оскорбляю его. И у нас у обоих ноги запачканы. И теперь мы должны взять и омыть ноги друг друга. Кстати, место Священного Писания Иакова – очень интересное место. Там написано, позовут пресвитеров церкви, не пресвитера, а пресвитеров. И они, помазавши его елеем, помолятся о нем, и если он соделал грехи, то простятся им. И там написано, признавайтесь друг пред другом в проступках ваших. Вы обратили внимание, там имеется в виду, чтобы пресвитера признавались перед больным в своих проступках, а больной перед ними. Пресвитер – это помощники пастора. Мы уже говорили, пастор один в церкви, пресвитеров может быть много. Пастор тоже пресвитер – это старший брат или старшая сестра, которая помогает пасти стадо. И обязательно в этой, когда они пасут, они могут оскорблять друг друга. И когда они приходят и собираются вместе молиться о ком-то с помазанием елея, то написано «признавайтесь друг при другом в грехах ваших, в проступках». То есть ты, пресвитер, скажи, я был неправ. Брат, прости меня. Я тоже был неправ. Прости меня. Попросивши друг у друга прощения, помажьте его елеем во имя Господне. Таким образом вы омыли ноги. Если вы не будете омывать ноги друг другу, то вы не будете иметь части со мною. Я вас простил, и вы прощайте. Это не простой ритуал, просто омыть один другому, омыли нечистота, а потом к опресноку чистоты истины тянешься. Что вы делаете? У вас же грязные руки, вы с нечистотой дело имели. И притом с нечистотой, на которую не имели никаких юридических прав. Ноги остались грязными. Ну чего ты омываешь ноги? Я оскорбил одного человека, иду ноги другому омывать. Это равносильно, что я оскорбил мою жену, а просить прощения пойду в соседский дом у другой жены. Точно так делают те люди, которые омывают ноги один другому, не понимая, что они делают. Это был образец, это не была заповедь. Это был пример. Я дал вам пример. Почему вы пример и образец возводите в заповедь? Вы нарушаете праведность, вы идете к праведности незаконным путем. Люди, омывающие ноги перед хлебопреломлением, они насилуют фомарь. Они праведность очистились, готовы к хлебопреломлению. Детей нельзя. 2 года тебе будет дано. То есть здесь не говорится точных 2 года, но время будет дано для покаяния, а потом придет духовная смерть. Потом придет трагедия, потому что тебя неправильно научили. В Писании этого нет. Пойди к царю, он тебе не откажет. Приди на законных основаниях. Почему ты незаконным основанием хочешь омыться? Это незаконно. За 2 дня до Пасхи Иисус показал пример, образец. Я часто приводил такой пример. 2 человека стоят, один офицер, другой денщик. Офицер грамотный, денщик неграмотный. Когда приходили ему письма, он всегда просил своего офицера: «Господин офицер, пожалуйста, прочитайте мне письмо вот от родителей». Пришло, он ему читал. Потом: «Напишите, пожалуйста, мне письмо». Тот говорит: «Что ты хочешь написать? Что ты хочешь родителям передать?» Вот то-то, то-то. Тот писал, и посылали письмо. И однажды этот денщик увидел, как тот стоит с пачкой писем и хочет бросить их в печь. Он говорит: «Господин офицер, что вы делаете? Не бросайте эти письма». Тот: «Зачем они тебе?» Он говорит: «Вы знаете, у меня не будет больше надобности просить вас, чтобы вы мне писали. Когда мне родители пришлют письмо, у меня уже пачка писем есть, и я буду им посылать». Но он говорит: «Эти письма пришли от моих знакомых, которые не принесут твоим родителям тебе никакой вести». Вы понимаете, хотя Слово Божие нам и сказало, чтобы мы молились, но мы не должны молиться теми молитвами святых, они были... Есть молитвы святых богодухновенные, которые касаются меня, и у меня это есть нужда, я могу взять эту нужду. Но я не могу молиться молитвой Николая Угодника или еще какой-то молитвой. Я не могу этого делать. Никогда. Таким образом, мы извращаем, мы начинаем молиться, потом мы начинаем точно так же образцы заполнять. Мы неправильно заполняем образцы. Еще я приводил один пример, и один пастор, стоящий со мной, говорит: «Брат Аркадий, ты нас оскорбил». А я говорю: «А почему я тебя оскорбил? Почему ты ведешь себя таким образом?» И я привел пример, так как для нас это будет очень, ну, хорошо знакомо. Потому что для американцев это будет сложно понять, что такое комсомол. Одна комсомолка по комсомольской путевке была послана в один город. Из Калуги в Ленинград. Приехала и приходит значит, в паспортный стол к начальнику паспортного отдела и дает, значит, путевку. Вот меня послали сюда работать непосредственно у вас в МВД. Буду комсомольским вожаком. Ее послали на комсомольскую работу. Он говорит: о, прекрасно, хорошо, садитесь, пожалуйста, пожалуйста, вот образец, вот вам бланк, заполните, и, значит, мы сейчас вас без всяких проблем в этом городе, в котором нет приписки для всех, вы получите ее, потому что вы комсомольский работник. Она садится, смотрит на образец и пишет: Иванов Иван Иванович, прибыл из Орла в Брянск, 17-го года рождения, а она 68-го года рождения. Девица. И отдает ему. Он прочитал, говорит: что вы сделали? Она говорит: я точно по образцу заполнила. Вы сказали по образцу. Он говорит: но вы должны туда свое имя написать и город совершенно другой поставить. Она говорит: извините, не пройдет, я не дура. Я сделала все по образцу. Тогда получается он дурак. Вот, тогда он видит, что дело, видимо, там товарищи выпили изрядно и послали не того, кого нужно было. По пьянке, видимо, сделали. Он звонит в психиатрию, говорит: вы знаете, приезжайте, здесь один комсомольский работник, значит, психически нездоров, его надо забрать. Точно так поступают те люди, которые омывают ноги и говорят: раз Христос сказал вот здесь, нам достаточно даже одного места, хотя только при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Если это заповедь, если вечеря заповедь, то она повторена у трех евангелистов и в посланиях. А если омовение ног только одно, как пример, не как заповедь, то оно только вот здесь и есть, у Иоанна, без вечери. Одно. Притом Иисус сделал это за два дня до Пасхи в доме Симона прокаженного, омыл ноги и сказал: я дал вам пример, перед праздником Пасхи. И если вы будете умывать ноги друг другу, прощать, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. Я говорю о законном пути к праведности. Вы представляете, многие люди никогда не придут законным путем. Да, фонарь красивая, прекрасно. Нам хочется иметь праведность. Не просто прощение, а праведность. Я уже говорил, между праведностью и прощением бездна. Простить грех, это значит, грех все-таки был, простить его. А праведность – это оправдать. Греха все-таки не было. Суд признал вас невиновным, греха не было. Во время судебного разбирательства оказалось, что виновник другой. Другой был виноват. Не вы убили, не вы прелюбодействовали. Иисус нас так оправдал, что взял полностью прелюбодеяние. Не просто простил, а оправдал. И притом даром. Вы не можете получить эту праведность другим путем. Потому что прощение – это не праведность, и праведность – это не прощение. Это совершенно два различные термина. И поэтому вот только это уже мешает нам. Потому что мы неправильно прощаем друг другу. Мы ждем, когда сердце наше перестанет болеть. Сердце может обливаться кровью от боли, от несправедливости, сделанной вам. Но ваша освобожденная воля и просвещенный разум провозглашает: и все-таки я прощаю этого человека во имя Иисуса Христа, и да будет он благословен. И это нужно сделать ради себя в первую очередь, а не ради другого. Потому что другой будет прощен не тогда, когда вы его прощаете, а когда он придет к вам и попросит прощения. И вы должны простить его до того, как он к вам придет. А если он приходит к вам и говорит: прости, вы говорите: не могу, не могу, не прощается. Да бедные вы люди. А как же вы с Богом будете разговаривать? Как же вы вообще пойдете поклоняться пред Богом? Он не принимает больше вас, потому что вы не можете, и он не может. Он прощает нас эквивалентно, как мы прощаем друг другу. Только так. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Омывайте ноги друг другу, а не один другому. Чего ты идешь просить прощения или каешься? Я вот при всех, говорит, я имел на эту сестру. Сестра даже не знает, что ты на нее имел. Чего ты при всех говоришь, что ты имел на эту сестру? Если ты имел, ты даже ей не говоришь, что ты на нее имел. Ты просто отпусти в сердце своем и скажи: Господи, я прощаю, я больше на нее ничего не имею. Потому что она даже не знает об этом. Если, конечно, она обидела и не знает, ты пойди и скажи: сестра или брат, вы обидели меня. Вот, да. И вы посмотрите, возможно, он будет удивлен и сказать: я не хотела этого сделать. Извините, простите, я возмещу мой убыток. Как бы там ни было, но мы должны прощать. Если мы не прощаем, незаконно берем праведность. Как бы там ни было, если кого мы оскорбили, мы должны возместить наш убыток и попросить прощения. Бог простил во Христе Иисусе весь мир. Но прощение получает только тот, кто его просит. так и здесь. Прощение получит только тот, кто придет и попросит. Поэтому нам выгодно прощать. Мне выгодно прощать. Поэтому мне легко. Поэтому мое сердце свободно. Я имею очень много обидчиков, которые меня обижают. Извращают мои слова, извращают мои святые порывы, плюют мне в лицо после того, когда я делал им добро, желал и молился о них, и не говорил о них никакого зла, и не распространял никакой худой молвы, и тем не менее они перенимают худую молву от хитрого змея, что якобы я их оскорбил, и начинают поносить меня. И, конечно же, если я этого не делал, то это больно. И я знаю, что делать, чтобы быть свободным сердцем. Конечно, вначале плач, убийство, когда убивают Амнона, царского сына, но потом приходит радость, и говорю: Боже, я прощаю их во имя Иисуса Христа. И я благословляю их. Они твои дети. А потом уже Бог с ними работает. Однажды они, если захотят все-таки прийти к Богу, они должны будут прийти ко мне, чтобы я омыл их ноги. Чтобы я омыл им ноги. И если я оскорбил их, то и они должны омыть мне ноги, простить меня. Таким путем мы правильно возьмем ее, законным путем выйдем, то есть женимся, возьмем в замужество себе праведность, которая устроит нам дом. Муж ее известен у ворот. Церковь – это праведность, и она Фомар, и Бог хочет именно здесь. Авессалом не предстает в плохом образе. В этой главе Авессалом еще не является тем, о котором мы будем говорить дальше. Здесь Авессалом – судья Бога Всемогущего. У царя пришел гнев, у него пришла ненависть. А он спокойно, ну ничего, выгнал ее и все. Царский сын, что хочу, то делаю. Скоро у меня будет венец. Государь буду скоро, там что мне такое? И забыл, проходит год, отец ничего не говорит. Ну разгневался сам себе, он и не знал, что разгневался. Это здесь написано, Давид разгневался, Дух Святой сказал. Но Давид не пошел и не сказал Амнону: сын мой, что ты наделал? Авессалом тоже не пришел и не сказал: брат, так не делай. Что ты наделал? Возьми теперь ее в жену. Там написано, если ты изнасиловал девицу по закону, то ты должен взять ее себе в жену и никогда с ней не разводиться. Теперь возьми ее себе в жену. Но вы понимаете, что они не могут взять ее себе в жену. Приходит ненависть. Любовь настоящая, написано, любовь никогда не перестает. Никогда не перестает. А это моментально обратилось в ненависть. Почему? Да потому что незаконно ты ее взял, ты полюбил, но незаконно взял, и потому она обратилась в ненависть. Иногда люди говорят: вот любил, а после первой ночи возненавидел. Нет, друг, ты незаконно ее взял. Если бы ты ее законно взял, ты продолжал бы ее любить. И ты продолжала бы его любить. Суть не в том. Вы просто грешники, беззаконные грешники. Если у вас приходит ненависть на место любви, значит, вы незаконно поступили с партнером. Незаконно взяли его себе, незаконно вышли замуж, незаконно женились. У вас был грех внутри. И Слово Божие говорит: любовь никогда не перестает. А у этого человека любовь обратилась в ненависть. Незаконно взял. Теперь дальше, чтобы законно взять Фомарь, чтобы законно взять праведность себе в жены, если мы ходим во свете, подобно как он во свете, это третий пункт. Первый пункт – простить обидчика, второй пункт – самому извиниться, если вы оскорбили. И третий пункт – ходить во свете. Если мы ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И тогда кровь Иисуса нас очищает. Вы видите, кровь Иисуса очищает нас в теле, в церкви. Она не очищает нас вне. Где ты членом церкви? А я пока присматриваюсь. Один раз обожглась, теперь уже я присматриваюсь. Уже никогда не присмотришься. Потому что ты незаконно взяла праведность, потому и обожглась. Чтобы не обжигаться, надо законно выходить замуж, законно жениться, и вы не будете обжигаться. Нужно обязательно входить и быть членом церкви, поместной церкви, потому что там происходит омовение и очищение кровью. Кровь работает в теле. Бог не может сделать своего дела никакого, если вы не в теле. И все, что Бог делает, Он делает через тело свое, только через тело. И поэтому, когда мы ходим во свете, подобно как Он во свете, тогда имеем общение друг с другом. Если же мы ходим не во свете, как мы определим? Мы будем отделять себя от единства веры. Почему нам надо посещать собрание? Бог рассматривает само посещение собрания как поклонение Его святому имени. Как поклонение Его святому имени. Неважно, иногда люди приходят, вот, нет, сегодня было собрание, вот сегодня было да, а сегодня нет. Вы понимаете, когда вы едите агнца, там есть части, которые вам не будут нравиться. Но там написано, ешь всего агнца целиком. Соль не нравится, нам нравится благодать. А святость Божия, строгость Божия не нравится. Пришел, понравился ему Павел. Царь слушал его. Феликс, Агриппа, Вероника с великой пышностью. Но когда он стал говорить о правде, о суде и о воздержании, Феликс пришел в страх и сказал, послушаю тебя другой раз. Пришел страх. Видите, когда мы начинаем говорить о благодати, люди в страх не приходят. Они начинают радоваться и будут переворачиваться через голову. Но когда вы начнете говорить о святости, о благолепии, о страхе Божием, им это не нравится. Поэтому, как мы слышали, нужно это нижнее платье, чтобы эту телесную наготу, ветхую природу, эту природу, чтобы скрыть под льняной одежду. Льняная одежда – это символ смерти и воскресения. Лен – это травянистое растение. Из него, из волокна его вырабатывают, делают ткань, выбивают. Это семя, которое нужно посеять, оно должно умереть и должно воскреснуть. И только потом с него можно ткать одежду, делать одежду. Поэтому внизу должна быть вот эта льняная одежда. Символ смерти и воскресения. Если нет этого символа и воскресения у нас, мы незаконным путем берем праведность. Вы не можете быть оправданы, если ветхая природа продолжает жить. Но Слово Божие говорит, вы, не обращая внимания на ветхую природу, можете жить верою. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Если вы почитаете мертвыми, а грех живет, вы говорите, я мертв, но только законно. Мертв – это значит, прощайте, возмещайте обиду, входите, смиряйтесь, будьте во свете, будьте со всеми святыми вместе, не отделяйте себя от единства веры, войдите в какую-нибудь поместную церковь, служите в ней, подчинитесь ее авторитету. Человек гордый, не хочет подчиняться авторитету и ищет монархическую церковь, где все возможно и где все независимы, и каждый может говорить все, что думает. Ему не нравится такая церковь, где все говорят не то, что думают, а то, что думает один. К единомыслию стремятся, к единомыслию, к Слову Божьему, как оно говорит через помазанника своего. А я, говорит, так не понимаю. Это уже не единомыслие. Вы же понимаете, что Бог по слову своему сделал так, что в церкви он поставит человека, и от его духа, от его помазания будет раздавать другим. Он взял от духа Моисея и дал другим. Поэтому эта глава говорит о этой тяжкой трагедии. Бог именно так и сделал суд. Через 2 года Авессалом сказал, только его убейте, потому что он незаконно взял себе в жены и потом возненавидел. И изгнал ее. Если бы он ее не изгнал, Авессалом не имел бы к нему ничего. И Давид простил бы его, если бы он не знал. Пусть бы незаконно взял, но не изгонял. Но повторяю, если вы возьмете праведность незаконным путем, то, что сегодня вы любите, завтра вы возненавидите. Я видел этих людей. Они любили восхищение и звезду восхищения. Сейчас они прямо проповедуют, его не будет. Они насмехаются над людьми, которые идут под утренней звездой. Они пишут книги, что это абсурд, даже во всей Библии, в Англии, и намека нет на тайное восхищение. Но оно есть. И мы идем под этой утренней звездой. Поэтому сегодня это образы. И это трагедия Едема, которая повторилась, повторяется сегодня в церкви. И сегодня Дух Святой повторил эту 13 главу для нас с той целью, чтобы мы взяли праведность законным путем, даром, но на Божьих условиях, на Божьих обетованиях. А сейчас, ставши, споем. Брат Аркадий, мы хотим возобновить наше членство в этой церкви, Александр и Надежда, и Тимофей. Пожалуйста, выйдите сюда.